Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами продолжаем наше общение и продолжаем разбираться со страстью сребролюбия, как с ней бороться, да, по опыту церкви, по святоотеческому опыту. Сегодня у нас с вами 65-я встреча. Напоминаю, что у нас с вами это цикл бесед, да, не только мы тут про сребролюбие говорим, а вообще про все страсти. И начинали мы говорить про оглашение сначала, да? Поэтому вновь и вновь призываю тех, кто к нам присоединился только, к началу наших занятий обратиться и все начинать как бы изучать постепенно. В этом есть своя логика, потому что если мы начинаем школьное обучение с программы 11-10 класса, понятно, что школьник не усвоит. Да? Также и тема борьбы со страстями, казалось бы, достаточно простая. Ну, в том плане, что вот есть страсти, есть человек, у него есть страсти, да, и с ними надо бороться, но это не все так просто, потому что путь это не простой на самом-то деле, только кажется, что просто, да, что вот я что-то сделал, вот разобрался и все, нет. И путь исправления непростой, и путь духовной жизни непростой, поэтому мы начинаем с оглашения обязательно. Потому что вот опыт показывает, опыт приходской работы, что, как правило, наличие страсти, которую человек вот, знаете, попал в нее и не может из нее выйти, как правило, бывает связано с тем, что человек верит неправильно. Поэтому сначала исправляем веру, потом исправляем жизнь. Это закон. У нас с вами пятая уже встреча в этой теме, да, в рамках общих наших бесед. И давайте мы с вами продолжим. Без долгого какого-то предисловия начинаем разбираться, да? Что нам делать, чтобы не впасть в сребролюбие, не впасть в грехи этой самой страсти, не вырастить ее в себе. Назвал я 27-й пункт «Решать проблемы по закону». Что это означает? Вот мы с вами очень много говорим. Ну, может быть, не мы с вами, да, вот буквально, но слышим разговоры про коррупцию, слышим про то, что вот какие-то деньги там откуда-то воруются, да, что какие-то там глобальные стройки не построились, потому что эти деньги разворовали там, и так далее, что взяточничество есть, там, каких-то чиновников, значит, силовые структуры берут и закрывают в тюрьму, потому что они брали там какие-то невероятнейшие цифры, там, взятки там, и так далее. Так вот, смотрите, дорогие мои, от чего это все рождается? Понятно, что спрос рождает предложение, да? Есть такой анекдот, да, в массовой культуре, когда один чиновник говорит, что я взятки не беру, а ему говорят, а тебе просто не предлагали, да? Так вот, смотрите, что касается, ну, там, кто как живет, пускай сам решает свои проблемы с совестью, с законом там, и так далее. Мы с вами должны понимать, что участвовать в этой коррупционной схеме, да, категорически нельзя христианину, потому что мы должны понимать, что это грех. Да? И поэтому вот эта вот проблема решать проблему по закону, она идет в двух плоскостях. Первое – это человек просящий, да, и у него есть какая-то проблема, и, конечно, казалось бы, легко там, дать взятку какому-то должностному лицу и быстро решить свои проблемы. Ну, ты вроде бы, как тебе подумалось, решил. Но в глобальном-то смысле ты ее не решил. В духовном-то плане ты ее не решил. Но что толку через грех, да, через ложь, через обман, через подкуп должностного лица? Добрые дела, сами понимаете, не делаются. И поэтому мы с вами должны понимать, что мы все-таки живем в правовом государстве. Можно по-разному там относиться к работе судов, там, правоохранительных органов там, и так далее. Но законы же существуют, государства, да, и они прописаны. Другой вопрос, что мы часто не знаем, да, как этим пользоваться. У нас, как правило, такая юридическая безграмотность. Мы не знаем своих прав, там, не знаем, как их защищать. Но на самом-то деле это же прописано многое что. Вот, поэтому, когда у нас есть какая-то реальная проблема, то мы должны ее решать по закону. не путем там, взяток и каких-то там подкупов, да, а по закону. И если это что-то не получается, значит, мы, как христиане, должны думать: так, если у меня это не получается, то как поступить? То мы должны начать думать вообще, а угодно ли Богу то, что я задумал, да, может быть, это вообще во вред мне и для ближним идет, да, то, что вот у меня сейчас, вот я бьюсь, да, и что-то не получается. Или наоборот, нужно, если я все правильно делаю, дело правильное, допустим, еще понастойчивее это делать, чтобы решить какую-то свою проблему. Поэтому тут надо думать, да, быть очень внимательными к себе и внимательно молиться на самом-то деле, да, духовника спрашивать совет, чтобы не оказаться, с одной стороны, человеком таким слабовольным, слабодушным, малодушным, да, что трудность случилась, и ты такой сдался весь. И наоборот, не превратиться в барана, который вот в новые ворота бьется, да, и лоб расшибает. То есть тут надо думать, когда применить настойчивость, да, когда нужно вовремя отступить, чтобы не сделать греха. Поэтому нужно обязательно жить по совету, советоваться, молиться, быть к себе очень внимательным, для чего ты это дело делаешь. Чтобы нам вот не участвовать в этих коррупционных каких-то мутных схемах, это очень важно. Мы должны это понимать. Потому что легкость решения вопроса, еще раз напомню, это не означает, что мы сделали это без греха или не будет последствий. Напомним себе, да, что последствия будут обязательно. У Бога не бывает так, что это люди могут что-то забыть, да, не обратить внимания, не узнать. А в Евангелии мы знаем, что Господь нам говорит, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Поэтому вот эти случаи публичного скандала и публичного обличения, когда вот идут эти скандалы, да, экономического характера, уголовные дела там по поводу взяток там открываются и так далее. Это все связано как раз вот с тем, что в Евангелии говорится. Но страшнее всего, когда это все ты тихо воровал, там брал взятки, давал взятки, это еще никто не вскрыл, там пошло это мимо внимания там правоохранительных органов, но на страшном суде это все вскроется. Друзья мои, это все вскроется, поэтому тут кого мы обманываем? Это первый момент. Второй момент существует с точки зрения человека при власти. Вот у тебя есть власть, да? Есть власть. У тебя есть полномочия решать проблемы. Ты на самом деле Богом поставлен, чтобы с помощью закона, да, с помощью вот своей власти, своего положения властного решать проблемы людей. Ты для этого поставлен, да? Твое спасение идет через это. Поэтому, если к тебе обращаются люди, у которых реальные трудности, да, проблемы, и ты можешь им помочь, помоги просто, да, зачем брать взятки, там, зачем потом позориться, сидеть там в клетке, как животное в зоопарке, да, позориться на всю страну, зачем, когда все это можно решать, потому что Бог тебе вручил эту власть, да, Бог тебе вручил эту возможность помогать людям. Если у нас, допустим, каждый христианин, который стал начальником, будет понимать ответственность свою, да, перед Богом, перед церковью, перед людьми, перед человеческой историей даже, перед своим родом, что он поставлен, чтобы помогать людям, да, то я думаю, что это были бы совсем другие начальники. Да. Ведь закон начальничества, он обозначен в Евангелии тоже. Помните, Господь говорит, что кто хочет быть старшим, будь всем кем? Слугой, да? Кто хочет быть там, начальником, кем станет? Рабом, да? То есть это, понимаете, вот начальственное положение, оно в христианском понимании, в евангельском понимании, это служение рабское, то есть чем больше у тебя власти, тем больше ответственности, да, тем больше ты не принадлежишь себе, а принадлежишь людям. И вот так нужно решать, не вынуждать людей давать тебе взятки, да? Не соблазняться, что так легко, ты мог и так эту проблему решить, а тут тебе раз и там занесли денежку, немаленькую. Ты ее не заработал, это не твое, ты за это ответишь. Ты себе серный адский огонь вот в конвертике взял, да? Или там в виде каких-то подарок, услуг там, и так далее. Тут там много чего уже люди за эти годы придумали, да? Сколько человечества существует, как взятки давать, как там, так скажем, экономически стимулировать своих там каких-то тех начальников, которые, через которых хочется решить какие-то проблемы. Вот, поэтому смотрите, дорогие мои, это мы категорически должны исключить из своей жизни, если кто-то так или иначе с этим касается. У нас с вами не восточные страны, где через подарки все решается. У нас с вами все-таки христианское государство, хоть и постхристианское, так скажем, да, по нравственности, но по закону-то мы живем по законам, которые работают. Вот, и поэтому надо действовать по закону. Но я думаю, что с этим мы поняли, да, с вами? Тут обсуждать, мне кажется, вообще нечего особо-то. Не давай взяток, не бери взяток. Там, не принимай подарков, и совесть твоя будет чиста, и ты будешь свободен. Про свободу мы очень много говорим, да, когда говорим про сребролюбие. Есть у меня задумка, братья и сестры, если Господь даст, в следующий раз мы рассмотрим, как святитель Игнатий Брянчанинов обозначает борьбу со сребролюбием. И там очень интересные глубокие моменты, именно связанные со свободой, да, с восприятием свободы. Потому что это плен, да ведь? Плен. Плен, когда человек попадает в зависимость от денег. Я понимаю, что мы все зависим. Но одно дело, там, ты живешь на честную зарплату, а другое дело, ты попал в плен от взяток и ждешь от них, там, от своих этих каких-то людей, там, увеличения своей прибыли и так далее. Да? Это уже страшный плен, который заканчивается тюрьмой или адом. Тут вопросов-то других-то нет, вариантов. Один из пунктов следующий. Один из пунктов борьбы со сребролюбием – это, знаете, братья и сестры, что? Это борьба с прошлым. В каком плане? Вот на самом деле борьба со сребролюбием современная, да, вот как вот сейчас ты борешься, да, христианин, это что? Давайте обозначим. Не укради, да, не завидуй, не включайся в это общество потребления, да, не имея в голове вот этих вот ложных современных капиталистических заманух, которые делают тебя частью этого общества потребления, и живи честно, да, вот. А у нас же другая ситуация, у нас же разные люди приходят в церковь, да, ведь? И вот бывает так, что человек приходит, а у него в прошлом был вот этот вот факт воровства. Пускай не обязательно там, грабежа там, какого-то там, разбоя там, или то, что очень часто в голливудских боевиках ставится как забавное приключение, то есть грабеж банков. Да? Такого вообще редко, наверное, бывает. Ну, человек подтаскивал там, у кого-то, подтаскивал с работы. Вот такое воровство. Но оно же воровство, оно все равно воровство. И вот человек пришел в разум уже, да, стал христианином, начинает оценивать, и он обнаружил, что вот, да, действительно, я у того взял, не вернул, да, что тоже воровство получается. Вот с работы утащил, тоже есть. Что с этим делать? С этим делать вот что, братья и сестры. Как бы исправляя прошлое, да, сейчас мы поговорим про исправление. Исправлять можно таким образом. Вот обнаружил краденое, что? Или отдай, да, вот я знаю, что я, допустим, у твоего друга, допустим, Ивана Ивановича Иванова, взял дрель, да, и через несколько лет обнаружил, что она у меня лежит. Что нужно сделать? Или отдать ему, да, или, что, наверное, более верно, отдать какой-то денежный эквивалент современной дрели. Ну, мне кажется так, потому что время прошло, да, вещь уже истрепалась, ты уже ее попользовался ей. Ну, будет честно, мне кажется, да, ведь вы, наверное, согласитесь, что лучше отдать. Взял ты в церковной книге библиотеку, зачитал ее, так она тебе понравилась, полюбилась, что ты забыл, что это церковная. Твои внуки взяли, дети там нарисовали танки на ней, на этой книжке. Что делать? В таком состоянии возвращать? Ну, я думаю, что нечестно, но вы согласитесь, да, что это нечестно. Оставь ее у себя, возьми такую же книгу в лавке церковной и верни в библиотеку. Нет таких книг, приобрети другие две и верни там три, да, чтобы церковь не страдала, и самое главное, не страдали те люди, которые хотели бы эту книгу прочитать, но не могут, да. Вот это тоже очень важно. Не возвращать хлам какой-то, да, из тех вещей, которые ты брал, а именно компенсировать. Это очень важно, потому что человек-то не должен пострадать, да. Есть вещи, которые уже, ну, действительно хламом стали. Вот, и отдать-то уже, вот, допустим, человек работал на каком-то предприятии, таскал оттуда, я не знаю, там, ну, давайте что-нибудь придумаем, там, шестеренки какие-нибудь. И вот у него весь балкон завален этими шестеренками. Он знать не знает, куда их девать. Что с ними делать? Отдать на завод? Ну, как-то странно, скажут, родной, ты откуда куча шестеренок? И ты скажешь, вот, была такая схема, да, я таскал там в сумочке весь свой стаж, все рабочее время, да, по шестеренке и накопил целый вагон. Нет, конечно, это надо выбросить. То есть есть вещи, которые надо выбрасывать, когда мы не знаем, как их вернуть. Да? Можно, допустим, какие-то вещи, если они еще приличные, и мы не знаем, куда отдать, допустим, отдать нищим. Да? Тоже вариант такой. То есть вот от них надо избавляться, от этих вещей, и ни в коем случае не пользоваться. Это скверна, которая присутствует у нас с вами в наших домах. Ну, если мы раньше когда-то занимались этими вещами. Это понятно. Обнаружил, как бы избавляемся. И не жалея, выбрасываем, и все, и становимся свободными. Следующий пункт нашей программы я обозначил как путь Закхея. Что это такое? Вот смотрите, мы в Евангелии с вами знаем историю, да, когда Господь шел по городу Иерихону, и в этом городе жил старший мытарь. Напомню, что мытари – это люди, которые собирали для римлян, это местные жители, иудеи, которые собирали для римлян, которые были захватчиками, собирали налоги. И, соответственно, как к этим людям относились все местные жители? Как к самым презренным людям, потому что они не просто пошли на услужение захватчикам, но еще и кроме, обладая силой, да, и властью этих самых римлян, они и для римлян собирали какие-то средства, и еще что делали? Еще брали себе. Да? И поэтому это были люди презираемые. А в этом самом городе был еще и начальник этих самых, ну, сами понимаете, если те подлецы, то это как бы начальник подлецов, да, он в квадрате такой, или в кубе даже такой подлец. И поскольку пути Господи неисповедимы, сердце этого человека по имени Закхей, его зовут, этого начальника звали так, он захотел увидеть Христа, он о нем слышал, да, и захотел увидеть. Но такая интересная евангельская подробность, он был мал ростом, и поэтому, ну, понятно, что в узкой улице, когда окружают Христа люди, он не может увидеть, он что делает? Он знает, куда пойдут, залез на дерево, такой немножко мальчишеский поступок, да, отчасти это поступок человека, который понимает, что мне человеческое мнение, да, я Бога хочу увидеть. Залазит на дерево, Христос видит его сердце, да, которое желает поменяться, подходит к нему, говорит: «Закхей, слазь, я сегодня буду обедать у тебя дома». Переворот в душе этого человека происходит, и он тут же исповедуется Христу и говорит: «Я пол имения своего отдам нищим, и все те люди, кого обидел, я возвращу четверицею», то есть в четыре раза больше. Вот смотрите, какой интересный поступок. То есть человек, который считался тяжким грешником как раз по страсти сребролюбия в том числе, да, он каким путем исправляется? Он раздает нищим, да, то, что там накопил. И зная, кого обидел, он не просто вот возвращает, там, допустим, стоимость шуруповерта. Да, это уже путь как бы более высокий, братья и сестры, более высокий, уже похожий на добродетель. Если это просто исправление, это уже добродетель, как бы ступенечка выше. Да, он говорит: в 4 раза больше верну. Представляете, как это важно, да? Поэтому вот кто-то из нас может такое на вооружение себе взять, что если мы, допустим, кому-то когда-то принесли беду, да, и тот человек экономически пострадал, мы не возместили того ущерба, то просто надо поставить себе цель или этому человеку, или его потомкам, или просто на благотворительность отдать 4 раза больше, чем ты сделал какого-то зла. Вот это очень важно. Понимаете? И что в итоге-то получилось? Что и Господь сказал, да, что благословение принес в этот дом, дом Закхея, и сам Закхей к Христу пришел, весь его дом. Понимаете? Не в ад они все пошли, а ко Христу пошли. Видите, какое действие. Путь Закхея. Очень, очень важно, братья и сестры, надо нам с вами об этом подумать. Обязательно, обязательно, чтобы не копить там с вами вот эти вот шлейфы, знаете, когда нам украли мы когда-то на производстве вещи, и нам до сих пор ее жалко, мы к ней привязались. Вот, надо освобождаться. Еще один путь исправления сребролюбия – это милосердие к нищим. Милосердие к нищим. Ну, имеется в виду вообще к ним, всем нуждающимся, это не обязательно бомжи у подъезда. На самом деле нуждающихся много людей, да, это и бывают и многодетные семьи нуждаются в помощи материальной. Это могут быть дети семей инвалидов, вернее, семьи детей инвалидов, прошу прощения. Вот мы на приходе создали такой реабилитационный центр для детей инвалидов с заболеваниями ДЦП, да, с психическими расстройствами. Понятно, что это все очень дорого стоит лечить этих детей, и эти родители несчастные, они очень много времени и сил тратят как раз на сборы средств, чтобы отвезти ребенка там на юг, в специализированное какое-то заведение, да, лечить. Это очень-очень все дорого. И нам не надо где-то искать бомжей, может быть, у тебя в подъезде нет бомжей-то, да? А может быть, приглядеться, оказывается, что там в соседнем подъезде есть семья, у которой ребенок инвалид. Тоже нуждаются. Там бывают какие-то социальные учреждения, там епархиальные какие-то социальные учреждения, которые там кормят там, нуждающихся, одевают и так далее. То есть на самом деле огромный спектр возможностей оказать милосердие. И тот факт, когда ты от себя отрываешь и отдаешь кому-то, да, это тоже очень важное средство для того, чтобы бороться с этой самой страстью сребролюбия и привязанности к деньгам, к материальному. Это очень-очень тоже важно понимать, что милосердие к нищим у нас, ну, к нищим и нуждающимся, да, у меня это просто место не вошло. Следующий момент, который связан с этим, милостыня и рассуждение, да? Милостыня и рассуждение. Почему я поставил эти два слова? Вот, с одной стороны, смотрите, мы должны быть милосердны к всем нуждающимся. А с другой стороны, бывают такие ребята, которые пользуются, допустим, христианской добротой, да, обманывают. Или, допустим, вот христианин все равно должен рассуждать, как помочь, чем помочь. Потому что если, допустим, ты знаешь, что сосед у тебя пьющий, и он приходит и говорит, дай мне там на бутылку не хватает, то понятно, что здесь какое это милосердие. Это все равно, что человек скажет, мне вот надо себя порезать, дай мне нож. Ты такой, ну, в Евангелии же написано, там, просящему тебя дай, да, ну, вот тебе нож, там, давай, действуй. Не так, да, мы должны обязательно быть немножко такими людьми, которые рассуждают, да, обязательно голову надо включать в таких ситуациях. И понятно, что мы, с одной стороны, должны не отказывать людям, да, в помощи, но она может быть другой. Вот если, допустим, ну, один знакомый мне рассказывал такую историю, он так к нищим скептически относится, и вот получается, что его просят, он не всегда дает, или, вернее, очень редко дает когда-то на улице. Вот. А в магазине у него была такая история. Подошел к нему мальчишка и сказал, дяденька, там, купи там булочку. Да? Он, вот как вот человек рассказывал, уже мысленно осудил, что сейчас тебе значит, только деньги надо, там сейчас сигареты будут просить. Но эту булочку купил. И ему потом стало стыдно. Почему? Потому что он увидел, с какой жадностью, вот вообще реально, как знаете, человек, который много дней не ел, этот мальчишка, стал есть эту самую булку. И когда этот мальчишка попросил, дяденька, можно еще сосиску там попросить, то понятно, что в этом случае какое там рассуждение. Да? Тут понятно, что надо взять и купить, и накормить человека. Вот. По-настоящему, да? А можно было подумать, ну, там опять меня обманывают, опять эти подростки там на сигаретки себе стреляют. Поэтому тут надо, конечно, смотреть и рассуждать. Еще в этом, братья и сестры, есть ступеньки. Опять же, ступеньки. Вот как, знаете, бывают грехи, да, вот есть условно-простительные, тяжкие там и смертные, то есть какие-то определенные ступени, да, развития греха, или ступени вниз, можно так сказать, утяжеление, да, состояния духовного, то добродетель, она тоже ступенчатая. Вот если мы сначала начнем с того, что вот милосердие – это не обязательно то, что ты сразу способен кошелек достать, но хотя бы начни с того, чтобы не осуждать этих людей. Потому что, как у нас в России говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся, да ведь? От сумы имеется в виду, от сумки нищего. То, что сам можешь в эту ситуацию попасть. Вот сначала мы не осуждаем, потом, допустим, включая рассуждение, помогаем, чем можем, кому можем. А высшая такая ступень – это помогать всем, независимо от того, обманули тебя или нет. Почему? Потому что, когда ты уже отдал, все, уже все сработало. Уже не надо думать, так, он пойдет, напьется там, еще что-нибудь натворит. Это уже не наше дело. Вот это уже как бы высшее такое проявление милосердия, но к нему надо готовиться, да? Вот мы с вами об этом с вами поговорили уже, братья и сестры, да? И вы это, я думаю, хорошо это поняли. То есть рассуждение, оно должно быть. Особенно, знаете, при том, что очень часто бывает, когда у тебя и денег-то самого нету почти, да? То есть ты делишься и думаешь, я же не решу проблемы этого человека. Ну, ты не решишь проблемы этого человека, понятно. И дом, в дом свой его тащить не надо, там, потому что твоя семья будет против, да, вот рассуждение включаем. Но ты дал 10 рублей, другой дал 10 рублей, третий дал 10 рублей, четвертый, пятый, десятый. Вот человек уже себе, ну, берем хорошую, допустим, хорошее развитие этой истории, пошел и пообедал, допустим, да, ну, там, купил элементарно хлеб, там, что-то элементарное такое. От тебя не требуется решение этих вопросов, понимаете? Вот мы должны с вами понимать, что не надо думать, что вот если я не могу оплатить полностью лечение ребенка-инвалида, там это цифры огромные, да, то что, ну, тогда я не буду участвовать. Участвую посильно, да. Господь дает нам нищим, нам нищих этих людей, да, нуждающихся, еще большой вопрос, кто кому больше нужен. Вот в плане борьбы со сребролюбием мы должны понимать, что они нам больше нужны. Да, нуждающиеся люди, которым мы можем, мы жестокосердные, самолюбивые, да, привыкшие работать только для себя и на себя, чтобы мы научились отрывать, чтобы у нас сердце было не каменное, а нормальное, живое, человеческое, чтобы мы сопереживали горюющим, да, чтобы мы кормили голодных, на что мы, собственно, и призваны с вами, да, ведь это и есть как раз вот заповеди, собственно. А так мы, знаете, будем думать, что христианин – это, знаете, холодная ледышка, которая ходит, только внутрь себя смотрит. А как же ближние тогда? Нет, ближние тоже нужны нам, мы тоже должны им помогать. 32-й пункт звучит так. Жертва на храм обязательно, братья и сестры. Нравится вам эта история, не нравится вам эта история. Это заповедь, во-первых, да, которая не отменялась никогда. Я вам как-то уже рассказывал, для чего мы должны жертвовать на храм. Напомню, что кроме нас храмы наши православные никому не нужны. Огромное подавляющее храмов, монастырей существует за счет пожертвований прихожан. И это правильно, потому что, с одной стороны, жертвуя на храм, я исполняю заповедь, жертвуя на храм, я борюсь со сребролюбием, жертвуя на храм, я участвую в жизни храма, да, в этой всей полноте жизни храма. И если я хочу, чтобы моя церковь процветала, я должен участвовать. Не какой-то там думает, что, ну, вот есть олигархи там какие-то, они пускай. С олигархов Бог спросит сам. Опять же, вот если нас, допустим, есть в какой-то общине там 100 человек, и каждый из нас пожертвует, я уж не говорю о высоких таких вещах, как десятину, да, но пожертвует разумные какие-то свои по возможностям вещи, мы можем много что сделать в храме. Понимаете? Можем уже что-то сделать. Вот 100 человек пожертвовало в месяц по 1000, да? И священник уже понимает, ага, я могу скопить деньги на икону новую, я могу там начать воскресную школу, там еще что-нибудь, библиотеку и так далее, понимаете? И это очень важно, быть неравнодушными, братья и сестры. Не надо думать, что кто-то за нас это сделает. Никто не сделает, только мы сами. Это тоже средство борьбы со сребролюбием, братья и сестры. Если мы не жертвуем на храм, я не говорю, отдавайте всю свою зарплату. Я такого не сказал, да ведь? По возможности, но мы должны жертвовать. Особенно такие периоды летние, знаете, вот начало осени, это вообще, знаете, грустно смотреть в церковную кассу. Там сплошные минусы, потому что люди, там, кто-то в отпуск уехал, кто-то там на дачу, кто-то что-то. Понятно, что нужно там и детей собирать, и нужно в школу, и нужно готовиться к зиме, нужно заготовки. Все понятно, братья и сестры, ведь все понятно. Оно за свет-то тоже надо заплатить. Так ведь работникам зарплату в храме тоже надо дать. Тут тоже мы должны понимать, что я перестал жертвовать, значит, мой храм страдает. Место, где я родился духовно, где я живаю, где обо мне заботятся, оно страдает. Ну, вы поняли. Тема бесконечная, можно долго о ней говорить. Еще средство борьбы с сребролюбием – это делись избытками. Вот получились у тебя избытки, допустим, урожай, да? В Евангелии есть такая история, да, когда у дяденьки урожай родился, и он задумал, спланировал себе на ближайшую пятилетку веселиться, да, а Господь ему сказал: безумный, в эту ночь душу у тебя заберу. Поэтому, братья и сестры, делимся с нашими ближними тем, что у нас есть. Спасибо вам за внимание, дорогие братья и сестры. Благодарю вас всех.